Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Элеонор и Франклин. Ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 22 октября 1996 года.
На волнах Радио Свобода передача «Элеонор и Франклин». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. На днях в Нью-Йорке открыли первый в Америке памятник жене президента, Элеоноре Рузвельт, или миссис ФДР, как ее еще называли. ФДР – аббревиатура имени Франклин Делано Рузвельт. Как известно, американцы любят заменять такими сокращениями имена звезд в любой области – в спорте, в шоу-бизнесе и особенно в политике. А Франклин Рузвельт стал звездой еще задолго до того, как стал президентом Соединенных Штатов. Главная знаменитость Гарварда – умница, красавец, спортсмен, богатый и в высшей степени светский молодой человек – он был в 1905 году одним из самых завидных женихов в Нью-Йорке. Поэтому, когда он предложил руку и сердце своей семиюродной, кажется, кузине Элеонор по прозвищу Дылда, тихой и некрасивой девушке, она спросила его: «Почему я, Франклин? Я чувствую себя такой обыкновенной, что я могу вам предложить?» Рузвельт засмеялся и сказал: «Да мне и самому еще нечего предложить, кроме надежды, что, может быть, когда-нибудь из меня что-нибудь выйдет». Анна Элеонор Рузвельт была сиротой. Ее мать, нью-йоркская светская красавица Анна Холл, умерла от дифтерита, когда девочке было 8 лет. А еще через 7 лет умер от алкоголизма обожаемый ею отец Элиот Рузвельт, непутевый младший брат президента Теодора Рузвельта. Со смертью отца 15-летняя Элеонор в первый раз узнала, что значит быть нелюбимой. И самой сильной страстью ее жизни стала жажда любви и поощрения. Вот что рассказывает о формировании характера Элеонор одна из ее биографов, историк Алида Блэк.
Она очень рано научилась самостоятельности, научилась находить себе место в незнакомой и даже враждебной обстановке. И еще, я думаю, сиротство научило ее сочувствовать тем, кто живет не как все, необычной традиционной жизнью. Были и довольно тяжелые последствия сиротства. Правда, только в юности. Обидчивость, например, склонность испытывать жалость к себе. Но она совершенно победила в себе эту слабость. Она навсегда осталась очень чувствительной к собственной вине, легко впадала в состояние горести, но никогда не позволяла горю брать над ней верх и доминировать над ее чувствами.
Позже Элеонор писала в дневнике: «Все детство и юность родственники откровенно пытались компенсировать мою некрасивость изящными платьицами и хорошими манерами, но искусственность этой подмены только ухудшала ситуацию и окончательно парализовала меня». Словом, Элеонор Рузвельт рисует себя настоящей толстовской княжной Марией. Между тем, и она сама, и миф о ней явно преувеличивают ее некрасивость. Вот передо мной лежит фотопортрет 20-летней Элеонор. Нежное лицо, соболиные брови, восхитительные волосы, уложенные по моде начала века, и серьезные смелые глаза. Именно такой она была в 1905 году, когда ее встретил на танцах в отеле «Олдорф Астория» Франклин Делано Рузвельт. Элеонор Рузвельт говорила: «Каждому человеку необходимо, чтобы для кого-то он был самым главным существом на свете, хотя бы на несколько лет». И целых 13 лет она считала, что их отношения с Франклином соответствуют этому идеалу. Они жили в согласии, полной деятельной жизнью, у них росло четверо детей. Но в 1918 году, когда Франклин заболел воспалением легких, Элеонор, разбирая его почту, нашла в ней письмо Люси Мерсер, своей помощницы и секретаря. Из письма стало ясно, что между Люси и Франклином давний и серьезный роман. Позже Элеонор признавалась подруге:
«Из моего прекрасного мира словно выпало дно. Я поняла, что какое-то время скрывала от себя истинное положение вещей, и что мне предстоит посмотреть в глаза реальности. Только в тот год я, наконец, повзрослела».
Элеонор восприняла ситуацию трагически. Она предложила мужу свободу, развод, но он отказался. Никто в точности не знает, почему. Биографы поэтому собирают все возможные причины – дети, его собственная политическая карьера. Кроме того, Люси Мерсер была глубоко верующей католичкой и не могла выйти замуж за разведенного. Никто, кстати, не рассматривает его чувства к Элеонор. Так или иначе, при посредничестве матери Рузвельта супруги пришли к соглашению. Элеонор прощает Франклину его измену, а Франклин обещает больше не видеться с Люси. И много лет оба они честно соблюдали свою часть контракта. Но любовь ушла. По общему признанию историков, когда Франклина Рузвельта избрали президентом, в Белом доме поселилась уже не любящая пара, а два партнера. Вот что пишет один из биографов Элеонор Рузвельт, Пол Боллер.
Жертва измены всегда ищет некоего подобия отмщения. Души ординарные стремятся нанести вред своему обидчику, а месть души высокой – стать счастливее его, свободней, успешней, жить полной жизнью. Элеонор осталась преданной спутницей жизни Франклина Рузвельта. В том, что он победил свой недуг и, несмотря на паралич, вернулся к активной жизни, огромная заслуга принадлежит Элеонор. Она навсегда осталась и его другом, как и он ее, но не женой, не плотью единой.
На волнах радио «Свобода» передача «Элеонор и Франклин». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Начиная с 1923 года, когда полимиелит парализовал 39-летнего полного жизни Франклина Рузвельта, Элеонор стала, как она сама себя называла, его ногами и его глазами. Она не страшилась никакой работы, посещала больницы, городские гетто, поля сражений. За первый год в Белом доме она пропутешествовала 40 тысяч километров, на следующий год 60 тысяч. Однажды Рузвельт спросил у секретарши, где Элеонор, и та ответила: «В тюрьме». Президент рассмеялся и сказал: «Это меня ничуть не удивляет, а за что?» Одним из многих аспектов энергичной деятельности Элеонор Рузвельт была борьба за права черных американцев, против суда Линча в частности.
Не было в те времена белого человека в американской политике, который бы столько сделал для черного населения, сколько сделала Элеонор Рузвельт. Занятно, что в Федеральном бюро расследований существовала даже версия, что в ней течет негритянская кровь. В 50-х годах на нее было заведено самое большое досье в истории ФБР.
Рузвельт часто подшучивал над неукротимой энергией своей жены, и его любимой молитвой было: «Господи, сделай так, чтобы она устала хотя бы на денек». Несмотря на тяжелые обстоятельства детства, Элеонор Рузвельт всю жизнь была, как здесь говорят, rich girl, богатой девочкой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В 1917 военном году Министерство пищевой промышленности выбрало семейство Рузвельтов как пример разумного ведения хозяйства. Газета «Нью-Йорк Таймс» послала к ним корреспондентку. И Элеонор рассказала, как она научила своего повара разогревать вчерашние обеды и остатки с банкетов и приемов. Корреспондентка не без сарказма закончила заметку словами миссис Рузвельт, сказавшей: «Организовать 10 слуг так, чтобы они помогли мне экономно вести хозяйство, оказалось не только возможно, но и чрезвычайно результативно». Элеонор стала посмешищем всего Вашингтона, и Франклин безжалостно присоединился к общему хору. «Я счастлив», — смеялся он, — «быть мужем изобретателя и основателя домашней экономии для миллионеров». «Боже, как мне было стыдно», — признается Элеонор Рузвельт. «Я получила жестокий урок». Правда, историк Алида Блэк оправдывает Элеонор.
Не забудьте, что она обращалась к женщинам ее класса, а не ко всему миру. Конечно, сама она никогда не жила в бедности, но она не теряла, как многие богатые люди, связи с реальностью. В ранней юности она училась в Лондоне у Мариса Вестера, и бедность была одной из постоянных тем их дискуссий. Во время путешествий по Европе мадемуазель Савестер, знаменитый французский педагог, говорила своим богатым воспитанницам: «Не ходите из музея в музей, ходите по улицам. Только тогда вы можете познакомиться с европейским городом, с его красотой и уродством, родством, величием и убожеством, с его верхом и низом».
Элеонор Рузвельт была безоглядной, искренней и убежденной демократкой. В 30-е годы в Лондоне на обеде у Черчилля она высказала мнение, что Англия должна поддержать испанских лоялистов, поскольку они антифашисты. Черчилль на это ответила, что среди лоялистов верх взяли сталинисты. «Если они победят, — сказал он, — то снимут головы в первую очередь с вас и с меня». Элеонор сухо заметила: «Когда речь идет о важных вещах, такие мелочи не имеют значения». «Но я не хочу лишаться вашей головы», — сказал Черчилль, не говоря уж о своей.
Черчилль и Элеонор Рузвельт ни в чем не были согласны друг с другом, когда дело касалось политики. Но они оба с большим уважением относились к достоинствам друг друга. Элеонор называла Черчилля империалистом, но ценила его как лидера военного времени, человека, умеющего противостоять врагу. А Черчилль ужасался ее идеализму, но ценил дипломатические способности. Особенно в 1942 году, когда Элеонор приехала в Англию, где назревала вражда между американскими и английскими военнослужащими. После нескольких ее речей и встреч с молодыми солдатами и офицерами ситуация резко изменилась. И, прощаясь с Элеонор, Черчилль сказал: «Вы оставили здесь золотые следы». Элеонор Рузвельт вдохновляла таких политических деятелей, как Ганди, Джон Кеннеди, Мартин Лютер Кинг. Георг VI, король Англии, относился к Элеонор с глубочайшим уважением и симпатией. Президент Гарри Трумэн как никто ценил Элеонор, а Голда Мейер говорила, что когда она чувствует слабость, она ставит себе в пример Элеонор Рузвельт.
Уже после смерти президента Рузвельта в 1957 году Элеонор посетила Советский Союз. Я спросила профессор Блэк, какова была реакция в Америке на ее путешествие.
Правительство, с одной стороны, было против ее поездки, поскольку после войны отношения между двумя странами были чрезвычайно ненадежными. С другой стороны, она была как бы неким символом, совестью мира. Она никогда не поддерживала коммунистический режим, но считала страх американцев перед коммунизмом преувеличенным, иррациональным, и хотела по мере сил и возможностей представить объективную картину в соответствии с демократическими традициями.
Если вы помните, визит Элеонор Рузвельт отразился в русской литературе в романе Солженицына «В круге первом» в главе «Улыбка Будды».
Зэкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота. Немые от ужаса и восторга, арестанты были проведены вновь в свою 72-ю камеру. Но, боже, как она преобразилась! Стены камеры, еще вечером оливково-темные, теперь были обрызганы светлой масляной краской. Но более всего преобразился тот угол, где прежде стояла параша. Вверху теплилась большая лампада перед иконой Богоматери с младенцем. Возвышалась на этажерке белая статуя католической Мадонны, а в неглубокой нише лежали Библия, Коран, Талмуд и стояла маленькая темная статуэтка Будды. Глаза Будды были немного сощурены, углы губ отведены назад, и в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбался. Поспешно в камеру еще вкатили на колесиках два старинных кресла, тоже под чехлами, и наступила зловещая, невыносимая тишина. Вот со стороны 75-й камеры загремела стальная переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, потом выделились голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал: «А теперь госпоже Рузвельт, вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру. Ну, какую же? Ну, первую попавшуюся. Например, вот 72-ю. Откройте, сержант». И в камеру вошла госпожа Рузвельт в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в форме МВД. И начался разговор через переводчика. «За что же наказаны эти люди? Например, вот этот господин?» — спросила высокая гостья. Вообще-то этот господин получил 10 лет за неосторожное знакомство с американским туристом. Генерал-майор ответил: «Этот человек — активный гитлеровец. Он служил в гестапо, лично сжег русскую деревню и, простите, изнасиловал 3 русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддается учету». «Он приговорен к повешению?» — воскликнула госпожа Рузвельт. «Нет, мы надеемся, что он исправится. Он приговорен к 10 годам честного труда». В приятной беседе прошло минут около 15. В этот момент распахнулась дверь, и хорошенькие молоденькие официантки, кажется, переодетые костелянши, внесли в сутках куриную лапшу, стали разливать ее по тарелкам. Во мгновение, словно порыв первобытного инстинкта преобразил благообразных арестантов, они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись еще руками около ног и в этих собачьих телоположениях со скаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай. Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Рузвельт со всею свитой вышла в коридор и там сказала: «Но как грубы их манеры и как низко развитие этих несчастных! Можно надеяться, однако, что за 10 лет они приучатся здесь к культуре».
Конечно, это миф, но он показывает отношение тогдашних советских интеллигентов к тому, что они считали наивным идеализмом Элеонор Рузвельт, для которой советское правительство без труда выстроило потемкинские деревни.
Она это прекрасно поняла. Она вовсе не была наивной и знала, что ее впечатления не представляют истинной картины. Кстати, после поездки она выступала со своими впечатлениями в одном из университетов Юго-Запада. И какой-то студент, член общества Джона Берча, предупредил администрацию, что их общество будет пикетировать выступление «Красной первой леди». Тогда организатор семинара сказал ему: «Вы уверены, что хотите сорвать именно это выступление? Потому что сегодня миссис Рузвельт будет говорить о том, как лучше бороться с коммунизмом».
На волнах радио «Свобода» передача «Элеонор и Франклин». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Если Элеонор Рузвельт и была идеалисткой, то она платила за свой идеализм полной мерой.
Ее ненавидело множество людей. На ее жизнь было несколько покушений. Однажды в аудиторию, где она выступала, подложили взрывчатку. В другой раз кто-то заложил взрывчатку в ее автомобиль. Ее ненавидели консерваторы за интерес к коммунистическому эксперименту, потому что, по их мнению, это доказывало, что она красная. Сторонники разделения рас осуждали ее за попытки десегрегации. Old money, аристократы, считали ее предательницей своего класса. Бюрократы боялись ее, потому что она постоянно боролась с коррупцией. Даже внутри собственной партии. Католики точили на нее зубы за то, что она была против государственных дотаций на католические школы и учебники. Словом, ее фигура всегда была чрезвычайно противоречивой.
И вот на днях в Нью-Йорке в парке Риверсайд на берегу Гудзона открыли памятник Элеонор Рузвельт. Там же побывала наш корреспондент Рая Вайль.
Элеонор Рузвельт изображена в задумчивой позе, словно перед принятием какого-то решения. Она присела на краешек большого камня, скрестив ноги и подперев подбородок рукой. Замечательная скульптура, и эта поза очень характерная для нее. Я беседую с пожилой парой, приехавшей в Нью-Йорк из Сиэтла, штат Вашингтон. Эта леди помогла всем женщинам стать более независимыми. Благодаря ей мы поняли, что можем быть полезны своей стране, не только занимаясь домашним хозяйством. She finally made many women realize that they could do more. Риверсайд парк – одно из красивейших мест Нью-Йорка. На берегу Гудзона, в одном квартале от Бродвея. It's very nice. It's a typical Upper West Side area. Это хороший район, типичный для Вест-Сайда, говорит 40-летний Джеймс Йорген. Сейчас сюда стали приходить, чтобы посмотреть на статую Элеонор Рузвельт. Что говорить, она была очень прогрессивной женщиной и либеральной в хорошем смысле этого слова. Мы ей обязаны многим. Мой следующий собеседник – фермер из Вестчестера Джин Риш. Мы специально с женой приехали, когда узнали про открытие памятника. Я хорошо помню Элеонор Рузвельт. Она была доброй и благородной, настоящая леди. Слава и почести Элеонор Рузвельт не волновали. Сегодня она воспринималась бы, наверное, как женщина слишком уж деятельная и пробивная. Тогда она была уникальной, единственной в своем роде. Две старушки поставили к ногам Элеонор Рузвельт корзину ромашек, а двое мужчин средних лет – большой букет георгин. Моя последняя собеседница – сотрудница управления Нью-Йоркских парков, совсем молоденькая. Мне нравится сама идея еще одного памятника женщине. В Нью-Йорке их всего несколько. В основном все наши городские доски, скульптуры – это мемориалы мужчинам. Все они какие-то чересчур торжественные, все на одно лицо. А здесь она как живая. Вот и все, Марина. Мне остается только добавить, что никакого пьедестала у памятника Элеонор Рузвельт нет. Он поставлен на клумбу. Цветы вместо камня. Элеонор не была несчастна. Она прожила жизнь, наполненную интенсивными отношениями с людьми. Известная журналистка Лорена Хикок, молодой Джейл Раш, Дэвид Гуревич. У нее был большой круг очень близких друзей. И в большинстве своем это были выдающиеся личности.
В последние годы вышло несколько биографий Элеонор Рузвельт, в которых авторы настаивают на том, что у нее был роман с женщиной, а именно с известнейшей в свое время и самой тогда высокооплачиваемой американской журналисткой Лореной Хикок. И я спросила у профессора Алиды Блэк, действительно ли существовали между этими двумя выдающимися женщинами интимные отношения.
Я думаю, что когда речь идет об Элеонор Рузвельт, то стоит говорить не о сексе, а о любви, о чувствах. Поэтому, если вы меня спросите, были ли они вместе в постели, не знаю. И никто, я думаю, не знает. Но нет сомнения, что в течение нескольких лет Элеонор и Лорена испытывали друг другу глубокую любовь. И эти отношения были гораздо теплее и любовнее, чем отношения Элеонор с Франклином.
И однако возможно, что любовь к великому человеку, с которым Элеонор прожила 40 лет, никуда не исчезла, а просто была задавлена гордостью. Недаром, когда парализованный, впавший в депрессию Франклин спросил ее, почему она с ним так возится, она ответила его собственной фразой: «Потому что я верю, что, может быть, когда-нибудь из тебя что-нибудь выйдет». Франклин Рузвельт умер, когда Элеонор была в отъезде. И срочно вернувшись, она узнала, что он умер на руках у Люси Мерсер. Это поразило Элеонор такой болью, что она написала дочери: «Я чувствую себя так, как будто умер чужой». Но Элеонор Рузвельт была слишком мудрым человеком, чтобы остановиться на этом чувстве. Когда она везла тело мужа через всю страну в Гайд-парк и видела стоявшие вдоль путей толпы плачущих людей, провожавших его в последний путь, ее боль растворилась в их боли, и она записала в дневнике:
«Я не просто поняла, но почувствовала, наконец, что мужчина не может, да и не должен побеждать свою природу». И что есть высшая мудрость в том, чтобы принимать жизнь такой, как она есть.
Элеонор Рузвельт пережила мужа на 17 лет и умерла осенью 1962 года там же, где и родилась, в Нью-Йорке. И вот теперь она стоит в Риверсайд-парке, прямо на клумбе, задумчиво глядя на город, на его красоту и уродство, величие и убожество. Точно так, как ее учила мадемуазель Савестер. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Элеонор и Франклин». В программе участвовали Рая Вайль, Юрий Жигалкин и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 22 октября 1996 года.
Радио «Свобода» продолжает программу «Россия вчера, сегодня, завтра». «Документы прошлого» — так называется раздел, где у нас звучат архивные материалы, с которыми работают современные специалисты по российской и советской истории. Слушайте, о чем докладывала высшая полиция России царям в 60-е и 90-е годы прошлого века. Выдержки из ежегодных и еженедельных сводок.
Из отчета третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии и корпуса жандармов за 1866 год. Приехавший 15 января в Новгород из Екатеринослава прапорщик 133-го пехотного Симферопольского полка Чехович явился к профессору семинарии Горскому, назвавшись сыном знакомого ему профессора Киевской духовной академии, и желал занять денег. Потом он отправился в архиерейский дом, где назвался племянником синодального оберпрокурора, графом Толстым, обещая встретившему его архимандриту Феоктисту доставить выгодное место, и успел получить от него в суду 75 рублей, после чего, выманив таким же образом деньги от наместника Юрьева монастыря, выехал по направлению к Санкт-Петербургу. Во время производства исследования о краже денег из церкви Елецкого мужского монастыря Орловской епархии дознано, что тамошние монахи ведут нетрезвую жизнь, часто проводят ночи вне монастыря или занимаются по ночам азартную карточную игрой. К ярославскому городскому голове Полетаеву 8 октября приехал неизвестный в орденах со звездою и портретом Вашего Величества, назвался графом Паниным и секретно объявил, что имеет поручение арестовать губернатора и других чиновников за то, что во время приезда в Ярославль государя-наследника цесаревича с великим князем Владимиром Александровичем под губернаторским домом, где их высочество изволили остановиться, находилось 60 пудов пороха. В доказательство своего полномочия он показал бумагу с написанным золотыми буквами высочайшим титулом, причем, отдавая голове запечатанный пакет, сказал, что в нем 35 тысяч рублей на устройство приюта и требовал на счет их 2 тысячи рублей мелкими деньгами на расходы по его поручению. Но так как Полетаев намеревался поверить капитал, то неизвестный, не допустив к тому, взял от него пакет и удалился». По извещению об этом губернатора были назначены поиски, но следов самозванца не открыто.
В Вологодской гимназии учитель, губернский секретарь Робст 25 мая, буйствуя в публичном доме, был прибит и изранен женщинами. Причем и полицейский, рядовой Суслов, вместо защиты нанес ему удары по лицу. Виновные заключены в тюрьму и преданы суду. О поведении же Робста было сообщено третьим отделением министру народного просвещения. Он, Робст, в то же время уволен от службы. В Кронштадте во время публичного маскарада, бывшего в гостинице Ромашова, в ночь на 1 января возникла ссора между лейтенантом Верховским и кондуктором корпуса инженер-механиком Рожесным. Для устранения беспорядка Ромашов призвал ночной обход с тем, чтобы их обоих свести в полицию, но этим возбудил драку, в которой приняли участие все посетители маскарада, причем многим из них нанесены значительные побои. Верховский ранен, а защищавший его провизор кронштадтского госпиталя Дибнер избит смертельно. В Бобруйске 24 августа изранил себя ножом бывший станционный смотритель Бучинский. Поводом к тому было обещание начальства определить его помощником борисовского почмейстера с условием перехода с семейством из католицизма в православие. Хотя он согласился на это, но отказ его жены последовать этому примеру довел его до покушения на самоубийство. Прошедшими летом 1865 года Ковенского уезда в местечке Кроках пятью пожарами была опустошена половина этого местечка, жители которого, замечая явные поджоги, подозревали в том политических злоумышленников. В июне 1866 года схвачен там на поджоге дома раввина 13-летний еврейский мальчик Кельманович и на допросе сознался, что все прежние поджоги, сделанные им без всякого постороннего на то влияния, единственное из удовольствия видеть горящие дома. По такому же побуждению поджигал в Зарайском уезде Рязанской губернии сын пономаря Железняковский. Он добровольно в том сознался, объявив, что в селе Деднове сделал 4 поджога в 1860 году и в декабре 1865 года без соучастников и только для того, чтобы видеть пожар.
В Томске 16 июня ночью сделано покушение на поджог здания гимназии, но пожара не произошло. Исследованием, произведенным с участием жандармского штаб-офицера, открыто, что 4 воспитанника сговорились истребить гимназию как для избежания предстоящего экзамена, так и для прекращения вовсе их учения. Все они в том сознались и по исключении из гимназии отданы на поруки их родственникам, а следственное дело передано на судебное решение. Между тем, к зажиточным тамошним купцам были подкидываемы записки с требованием денег и угрозами зажигательством. Из того же 16 числа по 2 июля произведено в городе 12 поджогов, оставшихся по случаю дождливого времени большей частью без последствий. Но двумя происшедшими пожарами истреблено до 30 домов с имуществом на 100 тысяч рублей. В Саратовской губернии 9 сентября загорелась подгородная слобода города Сердобска, откуда огонь ветром перебросила через реку в разные кварталы города, так что пожар одновременно распространился в разных местах и, продолжаясь двое суток, опустошил половину города, заключавшую в себе более 600 домов, частью вновь отстроенных после бывшего там в 864 году пожара. Пострадавшие жители обвиняли в поджоге сосланных туда польских уроженцев, но губернатор и штаб-офицер корпуса жандармов, отправясь туда, убедились, что этот пожар произошел от неосторожности и приняли меры к успокоению обывателей. Проживающий в имении помещицы Тверской губернии Шевиковой внук ее, дворянин Фехт, 5 февраля ночью, войдя в ее спальню, заколол спавшую при ней дворовую девушку Морозову и застрелился. Из найденной у него записки оказалось, что он решился на это преступление, не встречая со стороны Морозовой взаимной к нему любви.
16 августа 1891 года директор департамента полиции Дурново уведомил императора, что беспорядки в Витебской, Виленской и Ковенской губерниях, вызванные усиленным вывозом за границу зернового хлеба, прекращены повсеместно. Нет сомнения, что поводом к этим беспорядкам послужило неправильно понятое в низших слоях населения высочайшее повеление о запрещении вывоза за границу из России зернового хлеба и резкое повышение цены на ржаной хлеб до 6 копеек за фунт. 4 августа начались беспорядки в Полоцке и Шаблях. В Полоцке толпа пьяных мещан ворвалась в амбар купца-еврея, стала разбрасывать и рвать мешки с рожью. Полиция изгнала толпу, которая разбилась на две части. Одна устремилась на вокзал, чтобы воспрепятствовать отправке поездов с хлебом. Другая, перейдя Двину, стала задерживать подводы с хлебом, направлявшиеся на железнодорожную станцию. На следующий день огромная толпа, собравшись на вокзале, стала запирать железнодорожные пакгаузы. Полицейские служители, пытавшиеся прекратить буйство, вынуждены были укрыться в здании управления. Тогда толпа перебила стекла в полицейском управлении, причем двое городовых избиты. Вечером в город прибыл витебский губернатор с тремя ротами солдат, которые утром 6 августа заняли прилегающие к вокзалу улицы, но сопротивление толпы продолжалось. Беспорядки прекратились лишь 7 августа по прибытии 4 батальонов пехоты. Самые крупные беспорядки начались в Витебске 7 августа. Толпа принялась сбрасывать мешки с рожью с возов, следовавших на вокзал. Затем на станции она разгрузила около 100 вагонов. Из мешков рожь высыпали на железнодорожный путь, вагоны с другим товаром не тронуты. В городе разграблен дом крупного хлеботорговца-еврея Гершмана. При этом из окна второго этажа выброшен его малолетний сын, получивший сильные ушибы. Холостые выстрелы не остановили толпу. Тогда командир 16-го армейского корпуса генерал-лейтенант Рихтер приказал стрелять боевыми патронами. После залпа толпа рассеялась, трое были убиты. Следует в заключение заметить, что происшедшие беспорядки отнюдь не носили на себе характера грабежа, и народ, разгружая вагоны и увозя хлеб, почти везде представлял к мешкам с рожью караул из своей среды для охранения их от покражи.
Свод заслуживающих внимания сведений, полученных департаментом полиции с 15 по 22 сего июня 1892 года. Помета статс-секретаря Дурново, рассмотренной его величеством на яхте «Полярная звезда» 29 июня 1892 года. Астраханский губернатор телеграфирует, что 21 сего июня в городе Астрахани возникли беспорядки по следующему поводу. Ввиду появившихся в названном городе случаев заболевания холерой, из коих некоторые оканчивались смертью, губернатор признал необходимым принять энергичные меры к изолированию заболевших холерою, к дезинфекции помещений и тому подобное. Все эти противохолерные строгие меры в связи с господствующей в Астрахани безработицей вызвали неудовольствие среди чернорабочего люда, состоявшего главным образом из иногородних крестьян, причем в городе стали ходить нелепые слухи, что больных забирают в холерную больницу неосновательно, что были будто бы случаи погребения еще живых людей, которых обсыпали известью, что все это происходит от неправильных действий врачей и что холеры в городе нет». 21 июня утром народ стал собираться в одной из местностей города, но эта толпа была разогнана при помощи казаков. После этого другая толпа собралась около холерной больницы, и, несмотря на убеждения губернатора, не только не разошлась, но несколько человек ворвались во внутренность больницы и вытащили оттуда больных. К 5 часам дня толпа достигла огромных размеров и стала бесчинствовать. Сначала разбила ограду около больницы, а затем начался разгром самой больницы и находившихся во дворе ее бараков, после чего главное здание было подожжено. Когда же на место пожара явилась пожарная команда, из толпы стали бросать в пожарных служителей камнями, осколками разломанных бараков, и настолько помешали их действиям, что больница совершенно сгорела. После этого народ вытащил из мертвецкой 3 трупа, умерших от холеры, а затем кинулся бить лиц, служащих при больнице. По сведениям начальника жандармского управления, 2 врачей избиты, по телеграмме же губернатора 1 врач убит. Одновременно с этими беспорядками около холерной больницы другая толпа черни произвела буйство в другой части города, где народ разбил помещение полицейского участка и разграбил колбасную лавку. Вызванная на место беспорядков 1 сотня казаков и 3 роты пехоты не могли оказать существенной помощи ввиду громадного численного перевеса толпы и невозможности при ее возбужденном состоянии употребить в дело оружие. В 12 часов ночи беспорядки прекратились, и толпа сама разошлась. На следующий день, однако, беспорядки приняли еще более острый характер. Толпа волнующейся черни собралась с раннего утра около дома губернатора и, несмотря на продолжительные увещания, не только не разошлась, но стала даже бросать в окна квартиры губернатора камни, причем выбила в них почти все стекла. Ввиду такого буйства, вызванной на место беспорядков 1-й роте, приказано было дать залп, после чего толпа немедленно разбежалась, продолжая, однако, беспорядки по другим улицам города. 3 человека из толпы оказались убитыми.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушаете полицейские доклады российским царям. Читают Елена Коломийченко и Иван Толстой.
В 1892 году в Валуйском уезде Воронежской губернии находятся одно близ другого село Кукуевка и Слобода-Знаменка, жители которых состоят с давних уже времен в враждебных отношениях из-за своих земельных наделов. Вражда эта за последнее время настолько обострилась, что в начале текущего месяца там произошли открытые беспорядки. 6 июля крестьяне села Кукуевки, собравшись толпою числом до 500 человек и вооружившись косами, топорами и кольями, ворвались в Слободу-Знаменку, которую окружили предварительно стражей, и стали бить всех встречных ее жителей, разбивать окна и двери в домах и подвергать опустошению бахчи и огороды, так что перепуганные знаменцы вынуждены были бежать из своих же жилищ и прятаться в садах. На другой день кукуевские крестьяне явились на поля Слободы-Знаменки, скосили и увезли к себе часть хлеба, а то, что не успели захватить с собою, потравили стадами своих овец. Наконец, 9 июля жители Знаменки подверглись новому нападению. Кукуевцы выгнали из Слободы всех проживающих в ней женщин и детей в соседнюю деревню, где продержали их без пищи до самого вечера, а сами увезли из Знаменки до 5000 корней вербы и истребили посевы конопли. Причем нанесли побои некоторым жителям Слободы. По поводу беспорядков, бывших в различных местностях Спасского уезда Казанской губернии, местный губернатор сообщает ныне следующие подробности. В начале сего июля при пароходной пристани в селе Спасском Затоне была устроена холерная больница. Вскоре затем среди местных жителей распространились нелепые слухи, будто бы холеру напускают врачи при содействии священников, которые для этого отравляют святое причастие. Слухи эти возбудили население Спасского затона и окрестных деревень не только против врачей, но в некоторых местностях и против духовенства. Так, проживающий в Спасском затоне врач получил угрожающее письмо с извещением, что в случае появления там холеры он будет, как виновник этой эпидемии, убит. В селе Тенишеве крестьянами составлен был формальный приговор о недопущении в свое село никого из лиц врачебного персонала. Несколько крестьян деревни средних мордовских Юрткул, выселившиеся в числе 13 семейств из боязни холеры в лес, встретив там местного псаломщика Русакова и его сестру, собиравших грибы, и полагая, что Русаков пришел для отравления воды в речке, около которой они расположились бивуаком, нанесли ему сильные побои и грозили даже его убить. В деревне Грязнухи местные крестьяне, обратившиеся сначала к священнику с просьбой отслужить молебен о спасении, впоследствии заставили прекратить благовест, сзывающий народ в церковь, и угрожали лишить священника жизни, если через 3 дня холера в их деревне не прекратится.
По сведениям из Саратовской губернии, там произошли подобные же случаи в селе Адоевщине и в деревне Андреевке Саратовского уезда. В Адоевщине сход постановил на каждой улице поставить по 4 караульных, чтобы не допускать в село властей и докторов. Когда же местный исправник прибыл для вразумления крестьян, последние отказались идти на сход и заявили категорически, что никаких мер против холеры принимать не допустят и никого слушаться не станут. При появлении же холеры в деревне Андреевке жители ее составили приговор, в котором выражено, что так как болезнь послана Богом, то они никаких мер для предупреждения ее принимать не желают и врачей к себе допускать не хотят, а убеждения священника, старавшегося вразумить толпу, были встречены насмешками и угрозами. Командированный на место беспорядков, куда были также высланы 2 роты, саратовский вице-губернатор был вынужден подвергнуть зачинщиков и подстрекателей в обеих местностях наказанию розгами, после чего крестьяне не только согласились исполнить все требования начальства, но и сами добровольно стали заявлять о случаях заболевания холерою. Сообщаемые чиновниками жандармского ведомства сведения из Самарской губернии равным образом указывают, что население всех приволжских местностей крайне взволновано. В народе каждый день появляются все новые и новые слухи, один нелепее другого. Говорят, что полиция и доктора подкуплены для отравления народа англичанами, что для предупреждения холеры людей будут убивать, как зачумленный скот. Слухи эти, насколько известно, распространяются преимущественно мелкими торговцами и различными подозрительными лицами, завсегдатаями кабаков, не имеющими определенных занятий. Причем есть и подстрекатели, желающие воспользоваться смутой для грабежа и буйства. В начале июля ожидались крупные беспорядки в Балакове и Липовке. В последнем народ собирался убить несколько лиц из местной администрации и некоторых землевладельцев. Поэтому большинство зажиточных жителей выехали из названных сел, но благодаря своевременному прибытию войск крупных беспорядков там не произошло.
28 июля 1892 года исполняющий должность директора департамента полиции Сабуров доносил императору Александру Третьему. Эстлянский губернатор телеграфирует, что в Визенбергском уезде и в особенности на фабриках в местечке Крингольм заметно за последнее время сильное брожение среди местного населения и рабочих. Причем ходят слухи, будто бы германский император вызвал за границу немцев-помещиков Прибалтийского края, чтобы передать какой-то порошок для отравления холерой всех верных русских подданных. 11 января 1894 года директор департамента полиции генерал-лейтенант Петров императору. 6 января в городе Москве, около кремлевских казарм, ученик 4 класса практической академии коммерческих наук, сын московского мещанина Кокушкин, 17 лет от роду, сделал 2 выстрела из револьверов, проходившего по улице околоточного надзирателя Есенского. Но промахнулся, задев только первой пулей галун на воротнике Есенского. Видя свой промах, Кокушкин бросил револьвер в голову Есенского, но опять-таки неудачно, после чего был немедленно задержан, проходившим мимо полицейским офицерам. По медицинскому освидетельствованию Кокушкин признан психически и физически здоровым. При допросе он объяснил, что давно уже имел намерение убить Есенского из мести за незаконную связь последнего с матерью Кокушкина. Преступник арестован и привлечен к законной ответственности.
В ночь на 23 января 1895 года в крепости Ивангород выстрелом из револьвера лишил себя жизни подпоручик 4-й вылазочной батареи местной крепостной артиллерии Дмитриев, 19 лет от роду. По смыслу оставленного Дмитриевым письма можно предположить, что поводом к самоубийству послужила безнадежная любовь его к одной, совершенно еще юной, 14-летней девушке. 15 февраля директор департамента полиции докладывал императору Николаю II. 8 февраля, в годовщину основания Санкт-Петербургского университета, состоявшийся по сему случаю акт прошел совершенно спокойно, и среди студентов признаков какого-либо брожения не обнаруживалось. Вечером того же дня, по установившемуся издавна обычаю, студентами была устроена в одной из столичных кухмистерских холодная закуска с чаем, на которую собралось до 600 человек, и в том числе несколько литераторов и педагогов, представители от других высших учебных заведений и слушательницы женских курсов. На этом собрании было произнесено, как и всегда, несколько речей в либеральном духе, после чего собравшиеся около 2 часов ночи разошлись. Другие студенты, собравшись в товарищеские кружки, проводили время в различных ресторанах и трактирах, откуда направлялись в Малый театр, цирк и некоторые увеселительные заведения, причем многие из них, будучи в нетрезвом виде, не только врывались туда насильно, не уплачивая даже входной платы, но и после входа позволяли себе такие бесчинства, которые вызывали полное осуждение со стороны публики. На улицах студенты равным образом вели себя да нельзя непристойно, двигаясь толпой с песнями и криками, приставали к проходившим мимо или останавливали проезжавших на извозчиках, особенно дам. Причем были случаи, что ради забавы они опрокидывали сани с седоками в снег. Беспорядки эти закончились во 2 часу ночи буйством у ресторана Палкина, где студенты оттеснили благодаря своему численному превосходству полицейских, охранявших вход в таковой, нанеся им при этом побои и разбили стеклянные входные двери ресторана. Такое буйство вынудило полицию призвать на помощь наряд дворников, а новое сопротивление, оказанное последним студентами, повлекло за собой общую свалку. Это событие стало поводом для студенческих волнений, начавшихся 13 и завершившихся 17 февраля 1895 года.
Документами прошлого завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушали, о чем докладывала высшая полиция России царям. Читали Елена Коломейченко и Иван Толстой. Этот выпуск готовили Лев Ежов, Виктор Смирнов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свои предпочтения «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания одесского психиатра, писателя, автора книги «Кладезь безумия» Бориса Херсонского.
Это был фронтовик, получивший тяжелую травму черепа на войне. После этого он все-таки оправился и какое-то время служил в милиции. Но вдруг заболел психически, у него развился очень сложный бред. Этот бред повторяет сюжеты нескольких мифов. Допустим, миф о антиподах. Под землей есть другой мир, и там ходят другие люди, причем ходят стопа к стопе. Поэтому в каждом фашисте коммунист, а в каждом коммунисте фашист.
Воспоминания одесского психиатра, писателя Бориса Херсонского в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.